Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, я напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире, и поэтому ждем ваших вопросов по телефону 379-65-94. Напомню, повторю еще раз, наш телефон 379-65-94. Итак, мы в прямом эфире. Светлана Георгиевна, но прежде чем поступят звонки, у нас, как всегда, есть вопросы, на которые мы можем уже ответить. Вот, например, вопрос Ирины. Она задает его от лица подруг молодой женщины. Как она объясняет, с подругой какое-то время не виделись, а сейчас переживаем за нее. Она стала защитницей прав, что только не защищает, вплоть до того, что в одиночку стоит пикетом перед мэрией, вывешивает свои воззвания в соцсетях. По ее мнению, она углубилась в правильную деятельность. А в то время, как подругам кажется, что это уже не норма, потому что у женщины 3-летний ребенок, муж, который, как вот Ирина воспринимает, флегматичный, и поэтому он считает, что она такая, и все нормально. Но вот мы, подруги, говорит Ирина, переживаем, не психическое ли это отклонение, и как нам себя вести? Вот такой вопрос, Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Первое, что хотелось бы мне сказать, это то, что один из принципов нашей программы – мы не комментируем вопросы, не заданные лично. То есть это вопрос ни члена семьи, mm-hmm. ни даже любимой мной бабушки, ни мужа, ни жены. Это вопрос третьих лиц о ком-то в третьем лице.
В данном случае муж не беспокоится, да?
Муж не беспокоится, судя по всему, и женщина хорошо себя чувствует. Поэтому на сам вопрос отвечать я не буду. Еще раз говорю, это принцип нашей программы. Иначе это получится осуждение другого mm-hmm. без него. А в отношении вопроса, который задают люди, я могу так сказать, что немножко будет жестко, но, тем не менее, это наше такое устройство, что в других нас раздражает то, что мы прячем от себя сами. И поэтому здесь вопрос в том, что если вот эту женщину так беспокоит социальная и, может быть, там, политическая, жизненная позиция ее подруги, что она считает, что это патология, то это говорит о том, что, может быть, сама женщина хотела делать что-то такое, но по каким-то причинам она не делает. И поэтому всегда, когда мы говорим о ком-то и видим в нем недостатки, чаще всего это недостатки, глубоко скрытые в нас, это закон психологический, но который мы в себе, знаете, русская поговорка есть, у себя в глазу бревно там не увижу, да, а у другого соломинку, то есть это как раз вот из этой серии. И здесь я бы сказала, первое, что надо, это вот той женщине, которая задает вопрос, обратить внимание на себя, то есть на свою семью, на своего мужа, на своих детей. Вот мы неоднократно говорили, что тот, кто летает, вот, например, у нас самолеты, это вещь далекая и от религии, и от психологии, но, тем не менее, если вы хоть раз летали, то вы знаете, что перед взлетом говорят, как себя вести, если будет разгерметизация самолета. И всегда говорят, что если вы летите с ребенком, наденьте маску сначала на себя, а потом на ребенка. Вот этот механизм о том, что посмотри сначала на себя и сделай что-либо с собой, прежде чем другого реставрировать или изменять, это закон везде. У нас ведь очень часто, посмотрите, обращаются в программу люди, говорят, вот у меня муж плохой, у меня ребенку помогите плохой, у меня бабушка не такая, у меня сноха не такая. И вот Лариса Михайловна подтвердит, наверное, единицы были программ, когда люди звонили и говорили, вот у меня проблема, помогите мне самому с моей проблемой. То есть здесь я еще раз говорю, что надо заняться своей жизнью, жить, вот если вы отражаете и видите, что это неверно, то все, что вы видите, что неверно, в своей жизни делать верно, вот и все. А что касается семьи этой женщины, то я думаю, что они разберутся, если их обоих это устраивает.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Ждем ваших звонков. А теперь следующий вопрос. Светлана Георгиевна, задает его Ольга. Она задает чисто вот медицинский вопрос. Сейчас у многих детей проблемные зубы. У моих им 1 год и 4 годика диагноз гипоплазия, то есть зубы крошатся. У моей племянницы, которой нет и 3 лет, та же самая проблема. И, как она говорит, в нашем детстве такого не встречалось. И мама наша вспоминает, что раньше даже зубы не чистили, и не было таких проблем. А сейчас и чистка, и серебрение, и дети уже ненавидят щетку, а зубы рушатся. В чем причина?
Я бы хотела, спасибо за вопрос, ответить, вернее, задать вопрос встречной этой мамочке. Скажите, пожалуйста, откуда у вашего ребенка зубы? Ну вот вы задумывались, откуда у вашего ребенка зубы? Они растут из каких-то костей, так ведь? А откуда кости у вашего ребенка, да? То есть мы смотрим на ребенка, с нижней челюстью выползает зуб. А откуда он выползает? Он выползает, потому что в далеком детстве, тогда, когда ваш ребенок был эмбрионом, он питался вами, и все структуры его, кости, мышцы, соединительная ткань, кровеносные сосуды, печень, почки и так далее, это и есть ваше внутреннее строение. Он ниоткуда не мог брать свое тело только из вас. И поэтому, да, если мы посмотрим на наших бабушек или прабабушек, то они, я вот знаю такого деда, который пятаки зубами сгибал пополам, пятикопеечную монету. То есть это люди не знали проблем с зубами. Почему? Потому что их мамы, когда ходили беременными, они были физически нагружены, то есть их костная система была в порядке, они ели соответствующую пищу, и вопросов никаких не было. Поэтому почему у детей крошатся зубы, нужно задать вопрос, каким образом вы ходили беременные, что вы ели, насколько была у вас физическая активность, насколько ваша костная система соответствует вашему возрасту и как бы, ну, состоянию, в котором вы должны быть, понимаете? Дети, они ниоткуда ничего не берут. То есть, если вы родили ребенка с изумительной, например, костной системой, к примеру, и вдруг у него стали зубы крошиться, это опять вопрос не ребенка, а вопрос того, чем вы его кормите, вопрос, что ребенок этот пьет, и тут вопрос совершенно не в зубной пасте. Ну вот в Африку сейчас поедем, там никто зубы не чистит, однако в телевизоре видите, какие зубы, потому что дети едят то, что они должны есть, морковку, они грызут косточки, они едят пищу, которая должна быть у ребенка, они не едят никакие сублимированные, гомогенизированные продукты из пакетиков, или как вот я недавно в одном из садиков Ленинского района для родителей отвечала на вопросы, ну что-то типа лекции, и задали вопрос, скажите, пожалуйста, а как ребенка отучить от вредной еды, например, там чипсы, или кока-колы. А я задаю вопрос, а откуда ребенок узнал эту еду? Ведь когда-то вы ему ее дали. Вот и ответ на вопрос. То есть прежде чем думать, почему они крошатся, нужно посмотреть, что такое было, особенно если вы захотите еще ребенка родить, да, заняться своим здоровьем, и посмотреть на то, из чего состоят зубы ваших детей. То есть что они едят каждый день, каким образом функционирует у них челюсть, насколько они грызут, да, еще раз говорю, там морковку, капусту, сухарики и так далее, там косточки. И как бы огромная часть лечения, она не в медикаментозе, терапия в образе жизни. То есть костная система должна у ребенка быть нагружена, хоть ему 1.5 года, хоть 6, хоть 8 месяцев. Он не должен сутками в коляске лежать или сидеть, а у нас сейчас такое есть. То есть зубы – это точно такие же кости, и поэтому, если крошится что-то одно, это означает какая-то проблема с обменом веществ. То есть в любом случае, еще раз говорю, проблема не в зубах в данной ситуации.
Светлана Георгиевна, вы привели пример вот деда, да, который такие зубы имел. Ведь это то поколение, которое прошло войну, да, пережили голод и так далее, недоедание. Вот удивительно, что там были здоровые.
Потому
основы.
Что траву ели, в смысле, жевали очень много. Зубы таким образом устроены, как и мышцы. Мы вот сейчас с вами ляжем, будем месяц лежать, через месяц не встанем, как космонавты летают. Когда нет нагрузки на мышцы, мышцы перестают работать. Точно так же и любая наша система. система. Понимаете? Люди, которые кормят из магазина гомогенизированной пищи, не задумываются о том, что когда-то ребенок должен жевать, научиться, а когда-то говорить. Дело в том, что у основной массы таких детей еще и проблемы с речью. Я не говорю про эту мамочку, мамочка пусть нас извинит, вообще в принципе, вот, что вот это нежевание и неправильное питание, оно может быть вкусным, оно может быть облегченным, маме так чудесно и прекрасно, и производители говорят о том, что это прям, ну, прям настоящий заменитель грудного молока. Но, господа, нужно ведь, что называется, голову иметь на плечах и понимать, что за все надо платить. И если вы облегчиваете себе жизнь в чем-то, то рано или поздно у вас возникнут проблемы. Вот. Ну, а самый конкретный ответ – это сходить к стоматологу и выполнять рекомендации.
Спасибо, Светлана Георгиевна. У нас есть вопрос? Есть вопрос, да? Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к современным мультикам, типа «Фиксики», «Барбоскины»? Можно ли их детям показывать?
Спасибо, Светлана Георгиевна. Вы в курсе этих мультфильмов?
Значит, хочу сразу сказать, никакой мультфильм, ни хороший, ни плохой, на ребенка не влияет. На ребенка влияет отношение родителей к этому мультфильму и механизм просмотра. То есть, что бы вы ни смотрели, если вы после этого просмотра беседуете с ребенком, а какой там герой, а что он делал, а какой, кто хороший, кто плохой, а вот так надо делать, как вот эта собачка делает, а как эта собачка не надо делает, то никакой мультфильм по своему содержанию вашему ребенку не навредит. Вы понимаете? Это первое. Второе. Выбор мультфильма. Вот смотрите, вы задаете вопрос. Спасибо, вот не сказала, молодец, за вопрос, потому что это общий для многих вопрос. Вы задаете вопрос о вреде или пользе мультфильма. Но дело в том, что чем вы определяете вот этот вред или пользу, понимаете? То есть содержанием внутренним, российский это мультфильм или нет, насколько он агрессивен или нет, а еще раз говорю, нужно определять, есть ли у ребенка в этом мультфильме смысл. Вот я как-то приводила пример, что сегодняшние дети, когда приходят, например, на консилиум, на обследование психолого-логопедическое, им предлагают рассказать сказку. Они не могут рассказать сказку даже с опорой на картинку, то есть им показывают картинку репка. И вот сидит пятилетний ребенок, который постоянно не может сказать, что там мышка за кошку. Вот. Хорошо, логопед говорит, ты не можешь рассказать. Что ты можешь рассказать? Он говорит, я могу рассказать Шрека. Это вот жизненная ситуация. Вы знаете этот мультфильм про большого зеленого человека? Расскажи. А он не может рассказать, потому что изнутри Шрека он не может вытащить сюжет. То есть вопрос в том, что просмотр любой, так же как чтение любое, оно не просмотр ради просмотра или не просмотр, потому что сейчас вот посмотрите, идут споры, ну погоди, это хороший мультфильм или нет? И у нас многие родители говорят, это безобразный мультфильм, посмотрите, сколько там унижений этого бедного зайца, ой, вернее волка, что только с ним не делают. Опять же, как посмотреть, вы понимаете? Любое, там, я не знаю, самую, ну ту же репку, да, самую такую простейшую сказку можно превратить в невесть-что. То есть первое, что вы должны понять как мама, это вы должны контролировать ту зрелищную информацию, которую смотрит ребенок, в виде возможности его развития. Можно или нет сюжет рассказать, отвечает на ребенок на вопрос или нет, можно ли с кем-то идентифицироваться, еще раз говорю, сказать, вот это хороший, вот он молодец, смотри, как он делал, вот так надо делать, а вот этот плохой, без разницы, какой герой, но если он плохой, вот так делать не надо, иначе ты получишь проблемы. И если вы будете вот так материнским сердцем отбирать мультфильмы, у вас всегда будет все чудесно, потому что вы, как мать, всегда будете знать, хороший это мультфильм или плохой. Понимаете?
Значит, Светлана Георгиевна, маме нужно просматривать мультфильм вместе с ребенком. Быть в курсе.
О, вот это уже вообще было бы, знаете, за кадром чудесно. Но у нас дело в том, что у мамы часто нет времени для этого. Это было бы просто... Я даже об этом не говорю, потому что чаще всего это ситуация на грани фантастики.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире и ждем ваши звонки по телефону 379-65-94. 379-65-94. Светлана Георгиевна, продолжим те ответы на те вопросы, которые поступили раньше. Вот вопрос Натальи. Очень мешает ребенок в храме, который ведет себя неадекватно. И такой же ребенок пришел в третий класс к моему сыну. кричит, царапается, кусается, а его мать не видит проблему, считая его особенным и способным учиться. Все дети и родители в шоке, учительница не имеет специального образования для работы с такими детьми, не может повлиять. Что делать? Мы хотим убрать этого ребенка из класса, потому что озабочены здоровьем и учебой своих детей. Как быть, как правильно поступить?
Тоже спасибо за вопрос. К сожалению, сейчас это не редкость, когда один патологичный ребенок или два нарушает деятельность класса. Здесь скажу очень коротко. Значит, от имени родителей желательно как можно больших, то есть больше 50% класса, вы пишете на имя директора бумагу в виде докладной записки, где описываете ситуацию, конкретные случаи. Вот тогда-то сделал он то-то, вот тогда-то то-то, от этого пострадал такой ребенок и вот этот. И... вы не можете просить вывода, вы не можете просить перевода, это не в компетенции вашей, но вы можете попросить в течение месяца, например, в месячный срок директора, принять меры. Какие? Меры по созданию обстановки нормализованной для обучения и обстановки нормализованной для учителя. Потому что все прекрасно понимают, что один попавшийся такой ребенок, он оттягивает все внимание педагога на себя. Если пишете это заявление в двух экземплярах, оба заверяете у секретаря директора, и один берете себе. В течение месяца ждете ответа. В зависимости... То есть, а что делает директор? Директор уже должен взаимодействовать с мамой этого ребенка. Понимаете? То есть, вот это уже административная линия, потому что у нас за ребенка отвечает родитель, а не директор школы. И дальше уже не могу вам сказать, потому что дальше дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как будут развиваться события конкретно в вашей школе и в вашем классе. Сразу скажу, что ситуаций таких много и в садиках, и в школах, но развиваются они везде очень по-разному, потому что очень часто это зависит от позиции директора и позиции матери вот этого ребенка, от которого, ну так нехорошо скажем, хотят освободиться. Но законодательно, вот, пожалуйста, то есть официально, сухо, без эмоций, без криков, вы не разбираетесь ни с мамой, ни с ребенком, вы делаете то, что возможно юридически в данной ситуации законодательно.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, у нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, слушаем вас. Нет, да, сорвался звонок. Светлана Георгиевна, тогда продолжим ответы на вопросы. Дело в том, что у нас вот, скажем так, оказался встречный вопрос от другой женщины, это Татьяна, и вот она рассматривает как раз с этой стороны, с точки зрения матери такого ребенка. Мой сын, она говорит, проблемный в плане поведения адаптации. Обращались и к психологу, и к психиатру. Психологи связывают поведение с диагнозом, который стоял до 10 месяцев. Гипертензионный гидроцефальный синдром. Лечили, купировали этот диагноз, но мальчик возбудился. Дима агрессивный. Пошел в первый класс, и пошли очень сильные проблемы. Тяжело привыкает к группе людей. И в детском садике было так называемое плохое настроение. Отшивал дружбу детей, как она выражается. Но в школе развития при этом была доброжелательная обстановка, и он там раскрывался. А в классе его не очень принимают, и он ругается, друзей нет у мальчика. Дома, как она поясняет, тоже нас ругает, угрожает, вас убью. Семья у нас, она объясняет, хорошая, папа хорошо с детьми общается, есть еще трехмесячный мальчик, и к нему старший, вот этот проблемный ребенок, относится хорошо, а с нами тоже ругается, и если поругается с нами, идет бить кошку. Поведение периодично, медикаментозно не корректируется, вот как она выразилась. Вот такой вопрос от Татьяны, Светланы Георгиевны.
Ну, здесь два ответа. Первый ответ – это огромная масса детей имеет такой диагноз, и у них нет такого поведения. То есть этот диагноз совершенно не определяет такое поведение. Ни желание убить родителей, ни избивание кошки, ни тем более какие-то проблемы с коммуникацией. Это первое. И второе. Я категорически не согласна, что с этим ребенком какие-то проблемы. Первое, что он в группе развития хорошо себя вел, а это означает, что к нему нужен просто подход. И второе, что он хорошо относится к младшему ребенку. Понимаете, дети дети, у которых действительно нарушение психики, это дети одинаковые везде со всеми. И поэтому, если было хорошо в группе развития, что надо маме сделать? Пойти в группу развития и у педагогов перенять опыт взаимодействия со своим сыном. Вот и все. Начать взаимодействовать маме так, как положено, и ребенок обустроится. Потому что такой маленький ребенок, первый, второй, третий класс до 10 лет, это ребенок, подверженный родительскому воздействию. То есть он не сам развивается. И поэтому, если у него есть два светлых промежутка, еще раз говорю, брат и группа развития, это означает, что ребенку нужен просто другой подход, и родителям надо научиться у педагогов группы развития с ним взаимодействовать. Вот и все. Еще раз повторяю, те дети, которые имеют действительно проблемы, не проблемы воспитания в данной ситуации, да, а, понимаете, опять же, посмотрите, какой противоречивый вопрос у мамы. С одной стороны, папа прекрасно общается, и все чудесно, и на это прекрасное общение ребенок говорит: «Я вас убью». Ну, наверное, дело не в ребенке. То есть, еще раз говорю, я бы порекомендовала вот таким образом. То есть, посмотреть, как надо себя вести, и просто научиться вести себя с ребенком соответственно. И очень часто родители таких детей, прячась за диагноз, это и специалисту очень удобно, да, то есть вот он увидел ребенка, с ним надо что-то делать, взаимодействовать, а это долго, неохота. А, вот у тебя такой диагноз, и иди, у тебя, ты поэтому. А, видимо, в группе развития нашлась педагог или кто-то, который не знала этих диагнозов или знала другие подходы, и поэтому ребенок вел себя очень адекватно и соответственно. Дети бывают очень разные, и подход к детям должен быть очень разный, и, к сожалению, у нас часто не хватает ни желания, ни сил индивидуально воспитывать дома, я имею в виду, потому что образовательное учреждение любое, хоть садик, хоть школа, это как бы калька, слепок тех отношений, которые есть дома, потому что ребенок не может ниоткуда ничего взять, если у него дома ничего нет, он не может это, ну, понимаете, просто в силу неразвитости мозга он не может научиться сам взять и вот что-то такое безобразное делать. Но труд, успокоенность родителей, вера в то, что все наладится, тем более, еще раз говорю, что у него прекрасных два светлых промежутка чудесных, вот, и колоссальный труд по изменению детско-родительских отношений поможет ребенку. Медикаментозная терапия таких состояний не снимает, потому что, судя по речи мамы, это нарушение воспитания. Понимаете, у нас сейчас очень много появилось таких родителей, которые говорят, что давайте выпишите чудесные таблетки, вот он был плохой, он таблетки выпьет и сразу станет хорошим. Что это такое? Это перенос делегирования собственной ответственности. То есть давайте найдем что-то, какой-то чудесный способ, или вот к нам приводят в садик очень часто таких детей, вот мы ничего не можем сделать, а вы получаете за это зарплату, вы профессионалы, вот берите и что-то делайте. Нельзя сделать в садике ничего, если вы ничего не будете делать дома. То есть, естественно, вот у нас сейчас есть одна такая девочка, которая все дети адаптировались, привыкали. Она бегала по группе, сбегала на первый этаж, и там на улице ее ловили. Вот. Родители считали, что она просто особенная. В результате сейчас уже ноябрь. Вот я сегодня была на музыкальном занятии. Ситуация какая? Все танцуют и поют, а она бегает. Понимаете? И в чем здесь как бы заковыка? Заковыка в том, что когда на консилиум пришел папа, и при папе ребенка смотрели, и оказалось, что у ребенка даже заикание, папа сказал, что я ничего слушать не хочу, вы все не правы, ребенок у меня чудесный, и у нас с ней любовь, а когда любовь, никаких проблем не видно. Мама звонит по телефону и говорит: вы знаете, я перешла на новую работу, у меня нет времени с вами встречаться, может быть, вы проконсультируете меня по телефону. Вот и все. То есть тогда, когда нам ребенок не очень нужен, мы находим кого-то и считаем, что кто-то должен с ним что-то делать. А без нас никто не сделает ничего. Я поняла вопрос?
Да, есть вопрос. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, спасибо за все, за передачу. Короткий вопрос такой. Может ли на психологическом фоне развиться педикулез у ребенка? В садике 3 года ребенку.
Спасибо.
Смотрите, педикулез – это обязательно на ребенка должна запрыгнуть была вша. То есть он не может развиться сам по себе, но вы прекрасно задали вопрос. Вопрос в том, что вша может запрыгнуть на несколько детей, но у кого-то будет перикулез, у кого-то нет. Почему? Это зависит от иммунитета, от уровня ухоженности детей, понимаете? И ребенок, имеющий психологические проблемы, то есть воспитывающийся в какой-то нездоровой ситуации или с нарушенным здоровьем, он, скорее всего, быстрее разовьет вот такое заболевание. Ну а там, где здоровый, крепкий ребенок, там, я думаю, что вша, прыгнув, просто один раз куснет и, наверное, грустно умрет от этого. Великолепный вопрос, спасибо вам огромное. Вот, вы правы абсолютно. Огромное количество заболеваний, которые есть, они могут развиться вследствие изменений психики, потому что изменение психики влечет за собой снижение иммунитета. Угу. Спасибо.
Спасибо большое. Дорогие друзья, мы благодарим вас за многочисленные вопросы. Спасибо за доверие. Мы ждем, как всегда, вопросы ваши по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, телефон, по которому вы можете в любое время позвонить. 8-950-648-77-43. И, конечно же, я от вашего лица и от своего благодарю Светлану Георгиевну Шабас, нашего доктора и психолога. С вами, дорогие друзья, была передача «Да будет с вами любовь» в прямом эфире. Храни вас Господь. До новых встреч. Спасибо за внимание.
Хочу сказать, господа, что только что сегодня нам одна из слушательниц поблагодарила нас за программу, где мы говорили, что надо кормить птиц. И Лариса Михайловна в прошлый раз в понедельник говорила, что эта программа, этот вопрос не совсем относится к нам. Так вот, господа, задавайте любые вопросы, которые вас интересуют, потому что вопрос семьи – это вопрос каждого из нас. И любые вопросы, которые нас интересуют, это и есть вопросы семьи. Спасибо вам большое.
И Светлана Георгиевна всегда выведет нас на этот уровень. Спасибо огромное.